მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем события, которые случилось сегодня в Государственной Думе. Вышел к депутатам Дмитрий Анатольевич Медведев. И, откровенно сказать, все наблюдатели не столько ждали сообщений о большом, высоком экономическом росте, бурном экономическом росте Российской Федерации, сколько вот чем закончится интрига, спросят ли депутаты Дмитрия Анатольевича про фильм, который сделал про него Алексей Навальный. Потому что как только появился фильм, это было еще в начале марта, ну вот на многочисленных ток-шоу, которые иногда в какой-то момент стали упоминать о его существовании, этого фильма, был такой ответ вечно критикам и всем, кто пытается задавать вопросы, что вот у вас же придет к вам Дмитрий Анатольевич 19 апреля, вот все вы у него спросите, у депутатов есть такая возможность, как сейчас помню, что Борис Надеждин ровно это и говорил, что вот у вас есть возможность, вы спросите, спросили или нет, будем обсуждать, ну и много чего еще другого интересного и важного того, что сегодня происходило. Представляю вам гостей программы, с нами Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Экономический обозреватель. С нами Олег Шейн, участник непосредственно, очевидец всего происходящего. Фракция «Справедливая Россия». Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
И с нами на связи появятся ваши коллеги Николай Коломейцев из фракции КПРФ и Андрей Свинцов из фракции ЛДПР. И, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ждем ваших звонков. Как вам вся эта история? Ну, делитесь мнениями. И давайте сразу расскажу, вот чем закончилась интрига. Она закончилась очень быстро. Слово взял депутат Николай Коломейцев, который будет с нами на связи, и долго-долго-долго задавал вопрос про дальнобойщиков. Как правительство будет решать проблему дальнобойщиков, потому что один упырь, он там не назвал фамилию упыря, но тем не менее прихватил весь этот бизнес. Мы-то знаем с вами фамилию этого упыря, но тем не менее вот он прихватил весь этот бизнес. И как правительство будет решать проблемы этих людей? И вдруг в какой-то момент, в самом конце он говорит, и почему бы вам не ответить на упреки Навального? Вот не объясняя, какие упреки, что упреки, про фильм он не говорил ни слова. После чего Дмитрий Анатольевич долго отвечал сначала все-таки про проблемы дальнобойщиков, с которыми они на связи, в контакте, и проблемы решаются. И в конце концов вдруг он решил ответить Николаю Коломейцеву следующим образом. Послушайте.
Не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться.
То есть продукты. То есть мы даже не поняли, какие продукты имеются в виду, потому что депутат Коломейцев слово «фильм» не произносил. Он просто сказал, вот чем вы ответите на упреки Навального, какие упреки, какой фильм, он не произносил. Дальше снова происходит много событий, которые мы с вами еще будем обсуждать. Слово берет Геннадий Андреевич Зюганов и тоже ничего не говорит об этом фильме, потому что фактически Дмитрий Анатольевич запретил фракции КПРФ поднимать вопрос об этом фильме. Они его послушались, никто слово «фильм» не произносил, про Навального уже не вспоминал. И вдруг Геннадий Андреевич произносит такую загадочную фразу. Давайте ее тоже послушаем.
Если посмотреть на общественное настроение, одни живут в интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего, уже появился новый фюрер. Я имею право об этом говорить. Я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина, он мой сосед. И никогда не думал, что мы доживем до тех дней, что не бережем свою страну и не выполним наказ избирателей сохранить единое союзное государство.
Новый фюрер. Кто этот фюрер? Никто ничего не понял. После чего Дмитрий Анатольевич, отвечая уже на вопрос, на выступление лидера фракции, в ответ на вот это выступление Геннадия Андреевича сказал совершенно асимметричную фразу. Он сказал Геннадию Андреевичу, тут вы про какой-то фильм говорили, так я никакого фильма не видел. Пришлите мне, вот, и я его посмотрю. И нам показали в этот момент фракцию КПРФ, в рядах которой возникло некоторое замешательство, недоумение на лице было написано Геннадию Андреевичу, который слово «фильм», конечно, не произносил. И вот с нами на связи Николай Коломейцев. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это вот с нами на связи депутат, единственный из всех назвавший, произнесший слово Навальный. Фамилию Навального больше этого не звучало. Николай, ну а вы как, вот сразу скажите нам, пожалуйста, почему фракция решила послушаться Дмитрия Анатольевича и не поднимать эту тему? Почему вы решили снять?
Предприятия, которые были вручены Медведеву, но он их почему-то не посмотрел. Поэтому тут об этом фильме речь шла.
Еще раз.
А я задал, кроме этого вопроса, еще 6, на которые, к сожалению, не получил ответа. Вы там только дальнобойщика, а не упыря, я сказал, ненасытного концессионера.
Да, ну я, конечно же, понятное дело, что вас немножечко перефразировали.
Нет, потому что журналисты должны быть точными, если мы кого-то комментируем.
Очень хорошо, что вы поправили меня, но на самом деле, а что, большая разница между ненасытным концессионером и упырем?
Не, ну, с точки зрения права, да. С точки зрения, как бы, литературы, тоже да.
Ну, хорошо. Ладно, тогда он ненасытный концессионер, на этом мы остановимся.
Он же концессионер с точки зрения права.
А кто он? А вы фамилию-то не назвали ненасытного.
Ну, вы же знаете, кто... Ротенберг.
Вот.
Фамилия.
Ну, я просто... Понимаете, тут такой странный получился, такое странное обсуждение, в котором не назывались никакие фамилии. Вот вы не назвали Ротенберга, зато вы назвали все-таки Навального. И ответ был Дмитрия Анатольевича, что ничего этого он просит фракцию КПРФ не обсуждать, не поднимать этот вопрос. А вот вы мне все-таки не ответили, Николай, извините, пожалуйста, я еще раз повторю. А почему вы согласились с этим требованием Дмитрия Анатольевича не поднимать вопросов? Об
я
этом фильме.
Я с ним не соглашался, я что хотел, то и задал.
А он вам не ответил, а ваши коллеги потом не стали дожимать?
Нет, ну поймите, я задавал вопрос, вот у меня коллеги задавали свои вопросы. Но мы же не можем один и тот же вопрос, который нужен вашему радио, задавать 5 раз. Мы его задали, увидели реакцию. Я бы на его месте ответил совсем по-другому.
Угу. Понятно. И тогда я уже вам задам второй вопрос. А кого имел в виду Геннадий Андреевич под новым фюрером? Он вам не рассказывал?
Ну, я не знаю. Надо у Геннадия Андреевича спросить.
Да, все, понятно. У нас не получится сегодня его спросить. Я думаю, может, он поделился с депутатами, со своими коллегами по фракции, своими соображениями. Кто же это мог быть, этот новый фюрер?
Я как понимаю, у меня нет права интерпретировать слова, если я не уполномоченная.
Хорошо.
Я себя могу комментировать, сколько хотите.
Хорошо, спасибо, Николай, что вы с нами на связи. Мы вот эту тему, я спрошу других гостей, их мнение. Олег, вы считаете, вот ваша фракция не собиралась поднимать вопросы об этом фильме изначально? Или были какие-то планы, но вы увидели, что не рекомендует администрация президента вот муссировать такие вещи и отказались от этой идеи?
Знаете, я вам свое мнение выскажу.
Да.
С моей точки зрения, все... ситуация с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, правительством Российской Федерации, абсолютно понятна. В том числе и вот это обсуждение и реакция про компот, и сегодняшняя рефлексия, они ведь достаточно красноречивы. Вообще, справедливая Россия немножко построила сегодня диалог в Думе иначе, чем КПРФ и ЛДПР, потому что спрашивать в 15-й раз премьера, что он думает по поводу прогрессивного подоходного налога, образования, медицины, индексации пенсии работающим пенсионерам, совершенно бессмысленно. Потому что ответы господина Медведева абсолютно понятны. Как, кстати, они были понятны и на вопрос Николая Коломейца, моего старого товарища. Поэтому связь «Справедливая Россия» вела немножко по-другому тактику. Наши коллеги старались затронуть темы, которые позволят решить отдельные локальные проблемы граждан. Закон о Волге, вопрос, касающийся обманных дольщиков. Но зато мы сосредоточились на комментарии к выступлению Медведева. И речь Сергея Михайловича была как раз наиболее, я бы сказал, решительной. Что премьер очень задело, он явно оказался этим сильно затронут, отреагировал крайне отрицательно и, по-моему, даже немножко так обиделся. Но это его проблема. А Миронов сказал в двух словах о том, что это правительство в его работе не выдерживает критики, и что этому правительству его действиям надо поставить оценку только неудовлетворительную.
Я вот хочу просто... Мы это обязательно обсудим. Это очень любопытные вещи прозвучали во всех выступлениях. Но я все-таки хочу и вас спросить, чтобы эту тему уже как-то закрыть, по кругу пройтись. А кто этот Гитлер-то, Фюрер? Ой, Гитлер говорю. Фюрер, кто это, вот как вы считаете? Вот ваша догадка.
Вы знаете, я могу только предположить, потому что отвечать на этот вопрос на самом деле может только Геннадий Зюганов. Но я бы очень удивился, если бы Геннадий Андреевич имеет в виду кого-то из действующего руководства, и скорее предполагаю, что под новым фюрером он имеет в виду известного кандидата потенциального президента Российской Федерации, имею в виду Алексея Навального. По крайней мере, контекст выступление Зюганова, очевидно, подразумевает именно эту логику.
Угу. Я вот, знаете, мы задали этот вопрос в Твиттере нашим слушателям, читателям, и вот такой вопрос и задали. Кого имел в виду Зюганов, когда сказал, что в стране появился новый фюрер? Делитесь своими мнениями и комментариями. Пишут нам. Так он уже 17 лет как появился. Вот это первый комментарий. Дальше пишут нам. Утку Медведева шутит, наверное. Дальше себя, наверное. Это шуточка, то есть три смайлика стоят. Почему не спросить у самого Зюганова. Знаете, вот не спросили. Это, наверное, у нас большой сегодня прокол, что не спросили, потому что, наверное, догадываемся, кого имел в виду Геннадий Андреевич. Удальцова боится. Вот такой неожиданный ответ. А дальше уже начались ответы, те, которые мы подозреваем с вами.
Сергей
Навального.
Скоро выходит, кстати.
Удальцов подходит. Да, но его совсем забыли.
Скоро выходит, я имею в виду.
Скоро выходит, но он тихо выходит. Он же совсем затих. Вы знаете, я вот не стала бы на Удальцова точно.
Но вообще-то там, где он сейчас находится, ему очень сложно вести какую-то активную политическую жизнь.
Наверное, вы знаете прекрасно. Нет, я хочу вам сказать, что Ходорковский вел. Он писал статьи, он что есть какая-то, есть ощущение какой-то договоренности с Удальцовым, что он затихнет. Вот есть ощущение. Потому что можно из тюрьмы передавать, давать интервью, какие-то статьи. Ходорковский прекрасно помнит, как этим занимался. Удальцов притих не случайно. Это мое личное мнение. Итак, и дальше пошли ответы уже такие простые, которые мы подозреваем, почему мы не стали Геннадия Андреевича особенно названивать. Навального. Ну и кто-то, конечно, пишет, конечно, Путина. И дальше опять закольцовывается. Он уже 17 лет как появился. То есть либо Путин, либо Навальный. Но в основном, если серьезно говорить, то, конечно, Навальный. Семен, и, наконец, вы скажите нам, пожалуйста, что вы думаете об этой истории, о том, что не стали депутаты особенно копаться в этой истории с фильмом. Хотя могли.
Ну, во-первых, мне кажется, что не могли. В России депутаты в свое время, по большому счету, не стали копаться в истории Беслана, хотя там даже в свое время замгенпрокурор, который потом стал депутатом, обещал, например, допросить руководителей некоторых силовых ведомств и не допросил. Да? То есть российские депутаты давно уже не могут задавать вопрос исполнительной власти, потому что парламент в России не то что не место для дискуссии, а я бы сказал, не место для ветви власти, там, но, к великому сожалению. Вот. И, собственно говоря, было понятно, депутаты прекрасно считывают сигналы, да, была поездка президента с премьером на землю Франца Иосифа, где, после которой, собственно, через некоторое время Медведев впервые стал вообще что-то говорить, да, про компот, а до этого он просто молчал. А у Алишера Усманова вдруг появилась честь и достоинство, которое он решил защищать в суде, хотя месяц их не было, и как только, значит, видимо, был получен сигнал, что можно каким-то образом реагировать на этот фильм, а сигнал был получен тоже, мне кажется, по совершенно очевидной причине. Во-первых, замеры показали, что, ну, кроме того, что есть количество просмотров на YouTube, да, YouTube все-таки не в России, поэтому количество просмотров видно, сколько фильм посмотрело. Есть опросы, по которым 61% населения знает про этот фильм. Есть ситуация, при которой личный рейтинг доверия Медведеву премьеру в феврале был 52%, а в марте стал 42%. Это по меркам того, что обычно происходит с рейтингами таких лиц в России, это обвальное падение. И после этого рейтинг правительства впервые ушел за долгое время в минус. То есть ему не доверять стало больше половины населения, а доверять меньше половины. А раньше было наоборот, еще в феврале было наоборот. То есть власть увидела по своим замерам, что этот фильм возымел действие. Естественно, раз что-то возымело действие, то сразу решается, как на него реагировать. И, видимо, было принято решение, что депутаты не реагируют. Депутаты, мне кажется, вполне себе послушные в России. По крайней мере, никакого непослушания они многие годы уже не выказывали.
Ну и, наконец, чтобы просто объяснить слушателям, как мы понимаем, вот мы тут обменялись мнениями, как мы понимаем, почему возникло слово «фюрер» и почему так отреагировал Дмитрий Анатольевич, почему он понял, что речь идет о каком-то фильме, в то время как фильм не произносился, только что, вот буквально несколько часов назад, появился ролик в интернете, где как бы анонсированный какими-то источниками в Кремле, мы недавно увидели информацию, по-моему, телеканала «Дождь», что какие-то анонимные источники в Кремле сказали, что вот мы начинаем кампанию против Алексея Навального, появятся социальные ролики. И вот первый такой ролик как раз перед заседанием Государственной Думы появился в интернете, где Навальный в прямом напрямую называется Гитлером, что вот за ним националисты, что он ведет страну, которая, как выясняется, сплошь националистическая и сплошь фашистская, потому что это вообще очень странная, конечно, такая вот пропагандистская глупость, мне кажется, вот ведь фашистская — это ведь соседняя страна, не Россия, а тут, оказывается, и страна фашистская, и он ведет ее к фашизму, этих нациков. Вот появляется такой ролик, и, скорее всего, на него реагирует Геннадий Андреевич, и, скорее всего, Дмитрий Анатольевич, прекрасно зная о том, что такой ролик существует, реагирует уже, соответственно, что он понимает, о чем идет речь, а речь идет об Алексее Навальном. Николай, вы согласны со мной, да, что такая примерно схема могла быть?
Вы просто невнимательно слушали. Зюганов в контексте Маркелова и Мариэл говорил о хозяйстве Звенигов, фильм о котором он передавал во время встречи Медведева. А тот, видно, его не посмотрел и сказал, что возьмите, то есть вы мне передайте, я обязательно посмотрю.
Нет.
Он говорил о Груденине и Казанкове, хозяйстве, который Звенигов, который Маркелов в свое время хотел отжать.
Николай, простите, пожалуйста. Значит, я вам объясню, что произошло. Вы нам сказали о каком-то другом фильме, а в это время ушел звук в студии. Если можно, еще раз повторите, о каком фильме идет речь с вашей точки зрения?
Хотя... Если бы вы внимательно слушали...
Так я не слышала. Да.
Зюганов говорил о хозяйстве Звениговский Мариэл. Это большое хозяйство, которое возглавляет Казанков Иван Иванович, которое пытался отжать в свое время... бывший тогда губернатором Маркелов. Поэтому мы письменно обращались к прокурору, председателю правительства, Медведеву. И Медведев, в принципе, в этом вопросе поучаствовал. Ему фильм этот передавали, но обещали показать по программе «Россия-1», но не показали. И он на этом фильме акцентировал внимание.
Все, я вот теперь я поняла, да. А про фюрера — это отдельная история, это уж никак не идет, речь не связана. Да, это отдельная. Спасибо, Николай, что вы нам все это теперь уже толком объяснили. И мы переходим вот к тому, с чего уже начинал Олег, к выступлениям лидера фракции. Почему сразу к выступлениям, даже не к выступлению Дмитрия Анатольевича? Потому что вот такая последовательность. Дмитрий Анатольевич говорит, в стране все хорошо, все растет. Выходит... Геннадий Андреевич говорит, в стране все плохо, все падает. Выходит лидер фракции ЛДПР Жириновский и говорит, что прекратите, пожалуйста, разводить эту панику, эту депрессию, надо быть оптимистами и улыбаться. Он не говорит, как в стране, но требует, чтобы все улыбались, особенно члены правительства. Дальше выходит «Единая Россия», товарищ по фамилии Васильев, и говорит опять, конечно, что в стране все хорошо. И дальше выходит ваш лидер Сергей Миронов и говорит, что все падает. То есть вот растет, падает, растет, падает. Как простому человеку, обывателю, который смотрит это ваше заседание, разобраться, растет или падает? Вот, Олег, давайте с вас начнем.
Ну, мне кажется, любой простой человек может исходить из того, что он видит вокруг себя. Ну, я полагаю, не безинтересно остановиться на том, о чем говорил Медведев. У Медведева звучало, что экономика развивается, причем со ссылкой на западные агентства по рейтингам. И ссылки выглядели что вначале нам давали прогноз упадка, а потом дали прогноз стабильности.
Это просто смена рейтинга технически с негативным на стабильный, причем прогнозы, а не самого рейтинга.
Далее. Звучало о том, что население растет, хотя по ходу заседания выяснилось, что как раз численность населения в этом году у нас впервые за длительное время стала снижаться, поскольку смертность превысила рождаемость. Это, к сожалению, достаточно долгосрочная тенденция.
Это ему указали как раз.
Звучало о том, что по Платону все ситуации решены, потому что диалог уже выстроен. Он осуществлен, и поступит всего каких-то 400 маргинальных человек где-то на окраине страны, которые никак не могут отражать своим поведением, своими действиями позицию 800 тысяч российских дальнобойщиков. По инфляции 4%. Про то, что несырьевой сегмент экономики дает порядка 60% бюджета и так далее. То есть был рассказ про страну, в которой львиной доли граждан Российской Федерации очень хочется оказаться, которая нам неизвестна, но которая явно крайне привлекательна.
Понятно.
При этом, да. На самом деле, совершенно замечательную вещь про ту же систему Платон сказал премьер-министр. Вот у нас действительно нету привычки ловить людей на слове. Вот, ну, в том числе даже у журналистов нету привычки, хотя кажется, они должны это делать. Он, значит, отвечая на один из вопросов, сказал, что система Платон действует в тестовом режиме. Это вообще потрясающе. То есть официальный государственный сбор, существующий больше года, это тестовый режим. То есть, представляете, у нас государство, это такое, значит, оно пробует. Вот мы собираем налоги в казну. То есть, можно подумать, что если тестовый режим, то вдруг признают неудачным, и все собранное, например, вдруг вернут.
Но это не так.
Что такое, да, я понимаю, но что такое тестовый режим для официального государственного решения, которое вызывает, значит, такую реакцию, которая действует больше года? Ну, ребята, никто не говорил, что эта система запускается в тестовом режиме и может быть как-нибудь отменена. То есть, такого разговора не было. То есть государство само фактически ставит знак вопроса публично таким образом на вообще-то принятом уже и действующем государственном решении.
Вот, Николай Коломейцев, о формате, Семен заговорил, о формате общения. Действительно сложно. Это журналист очень хорошо чувствует на пресс-конференциях с Владимиром Путиным, когда журналист задает вопрос. Путин говорит очевидно вещи, не соответствующие действительности. Мы такие эпизоды знаем. И журналист не может ему этого сказать, потому что микрофон уже переходит другому журналисту. И это, конечно, совершенно не диалог. Это... А вот вы что почувствовали? Вот вам ответили, тут вот Семен говорит, что он, конечно же, его можно было ловить за руку, но у вас технической возможности нет за руку ловить, нет ее. В какой смысл в таких диалогах тогда?
Вы поймите, у депутата одна минута на то, чтобы задать вопрос.
Да.
Вот я в минуту вложил 6 вопросов. Вы внимательно все слушали, причем все вопросы серьезные. Начиная от монетизации экономики, процентных ставок, заканчивая задержками зарплат луковским шахтерам, невыполнению постановления 1432, которое Медведев там хвалить пытался. И завершил я тем, что почему продолжается политика уже как бы людей даже уволенных. Ну, Кудрина увольнял же Медведев. Понимаете? Но проблема-то в чем? Депутат задал вопрос, ему второй возможности, как и журналисту, никто не даст перезадавать. Понимаете?
Ну, то есть...
У вас немножко неправильное
восприятие. Так нет, мы как раз и говорим. Так, то есть он вам может рассказать все, что угодно, и вы не можете поймать его за руку. Все,
нет,
что угодно.
Чтобы он не рассказал все, что угодно. Вы не заметили еще одного нюанса. Сегодня отменили неожиданно 10-минутки, на которой мы собирались слайдами показать все успехи правительства в динамике. Где у нас было подготовлено 11 слайдов, в том числе и потому, что в 46 регионах у нас смертность превышает рождаемость, и где молоко, о котором он рассказывал, и как оно может быть, если коров нет, и так далее. Поэтому здесь вы правы, что в принципе формат таких мероприятий он не предполагает дискуссии с тем, кто докладывает. Вы можете задать вопрос, а ответ какой получится. Ну, вы в выступлении можете как бы сформулировать вашу позицию, что было сделано. Здесь, в принципе, Владимир Вольфович показал, какая он по позиции. Он стоя приветствовал в конце премьера, даже Единая Россия сидела, а ЛДПР стоял, понимаете? Поэтому тут нас это, в принципе, порадовало, что наконец-то маски сброшены для избирателей, которые могли это лицезреть в прямом эфире.
Да, но проблема в том, что не все они понимают избирать. Вот он им красивые какие-то обкатанные фразы говорит, они же не понимают. Он говорит, что вы, есть диалог, у нас правительство все время ведет диалог с дальнобойщиками. И на это он не получает уже никакого ответа, и неискушенный зритель думает, и что к нему прицепились эти коммунисты, диалог идет, все в порядке.
Два момента. Первый, как раз выступление лидера фракции не служит цели подытожить как цикл вопросов, так и речь премьера. Поэтому каждый лидер фракции, выступая, давал свою оценку и давал примеры и факты. И Сергей Миронов от «Справедливой России» в частности говорил о том, что 40% работников имеют зарплату ниже, чем 20 тысяч рублей. Это даже по официальным данным. О том, что доходы населения за последние два года сократились на 9%. О том, что 20 миллионов человек живут за чертой нищеты, то есть менее 8 тысяч рублей на человека в месяц. И ряд других примеров и фактов. И речь Сергея Миронова как раз она была в основном насыщена такого рода фактурой. Мы даже сделали небольшую книжку по итогам 2016 года, и руководитель нашей фракции передал господин Медведев.
Ага, ну, замечательно. Вот 10 минутки то тоже вам не хватило для
презентации. Очень обиделся. Ага. Вот, если он как-то комментировал еще выступление Геннадия Зюганова, был очень комплиментарен по отношению к Владимиру Вольфовичу и к своим коллегам по «Единой России», то на «Справедливую Россию» реакция была примерно такая. Вы здесь собрали какие-то непонятные цифры, их надо перепроверять. Мы это, конечно, сделаем. и в следующий раз будем их обсуждать. Но когда будет в следующий раз, и будет ли он вообще у Дмитрия Анатольевича в качестве главы кабинета, это, конечно, большой вопрос.
И главное, что никто не узнает, что это были за цифры. Вы передали Дмитрию Анатольевичу 10 минут, как нам только что Николай сказал, лишили
вас. Здесь есть еще вторая вещь. На самом деле, вот мы сами здесь в студии, да, и правительство, и Старая площадь, очень недооцениваем силу социальных сетей. Между людьми колоссальная, коммуникация.
Очень
она идет не только через Facebook, Twitter, она идет через ВКонтакте, Одноклассники. История, кстати, с фильмом очень показательна по количеству просмотров. Но не только это. Люди прекрасно знают, какие у них заработные платы. У людей есть четкое, превосходное понимание, что происходит в стране с системой образования и медицины. И никто никаких иллюзий не испытывает. Другое дело, что если раньше это воспринималось как нечто временное, и были ожидания того, что будут перемены, я думаю, что сегодня от этого кабинета министров никто никаких позитивных перемен в стране не ждет. Включая даже и состав самого правительства.
Ну вот, спасибо большое. А, Семен, получается, что вот эта вся позитивная и очень оптимистичная вещь, речь Дмитрия Анатольевича, это блеф от начала и до конца?
Ну, это, скажем так, фрагмент блефа, который вообще представляет политическая система в России, потому что вообще же все очень странно, да, ну, как бы депутаты делают вид, что к этому правительству, например, не причастен Путин, да, совершенно. Хотя, понятно, что это правительство назначается Путиным, Путина удовлетворяет этот конкретный премьер-министр, это конкретное правительство, если он 5 лет, значит, работает в этом виде, да, и он его, кстати, периодически публично хвалит. При этом в самом этом правительстве есть люди, которые придерживаются, если взять их личных взглядов, совершенно разных взглядов, да, то есть понятно, что модно, например, критиковать социальный блок, финансово-экономический блок правительства, значит, понятно, да, с моей точки зрения, финансово-экономический блок правительства – это последнее, что спасает страну от нашей внешней политики, вот, ну, на мой взгляд, я много раз это говорил, потому что если бы они, значит, да, если бы ЦБ не, соответственно, не отпустил свободное плавание рубль и стал палить резервы, если бы Минфин хоть как-то не ограничивал бюджетные траты, хотя он это не может сделать, да, то понятно, что просто все бы пошло в разнос, реально. Вот, но проблема стоит в том, что депутаты, например, вообще-то вот все это со стороны, да, вот я смотрю, как зритель это зрелище, да, вынужденно смотрю. И я вижу, что большинство депутатов подавляющее, да, и премьер-министр чувствует себя одним целым, и эти люди живут совершенно в какой-то, не то что в другой стране, а вообще в другом мире по отношению к стране. То есть они как бы друг друга хвалят публично. Вообще говорят, даже шутить, что у нас самые лучшие в мире депутаты и самые лучшие в мире правительство, на мой взгляд, это не смешная шутка в нынешней ситуации. Да? Но в стране, где там 23 миллиона почти людей, которые живут ниже прожиточного минимума по официальным данным, в стране, где доходы населения падают даже сейчас при низкой инфляции. Причем Росстат, да, как только Росстат показал плохую экономическую статистику за февраль, значит, его тут же перепочинили назад в Министерство экономического развития. Видимо, надеюсь, что он теперь более хорошую будет статистику нам, да, показывать. Но проблема стоит в том, что это действительно очень большая проблема. Нельзя делать вид, то есть можно, конечно, да, блефовать, но весь вопрос в том, перед кем блефуем. То есть, слава богу, значит, для политической системы, что в России большинство населения, ну, даже, может, если и знает, что как бы президент к чему-то причастен, удалось создать ситуацию, при которой как бы все плохое, если есть, значит, в этом виновато правительство или местные руководители. Вот. В этом смысле, кстати говоря, отдельная история Маркелова, который много раз упоминался с разных сторон, но, между прочим, за несколько дней до увольнения президент России публично обещал Маркелову новую работу. И вряд ли он ее обещал на лесоповале. То есть даже слово президента в этой системе получается в некотором смысле блеф. По какой причине блеф, это отдельный вопрос, да, но Маркелову это говорил президент России лично и публично, и все это звучало в телеэфире в том числе.
Ну вот я спрошу, Николай, у нас пропал со связи Николай, потому что у меня окошечко вдруг стало беленьким. Тогда давайте спросим Александра из Москвы, что он про это думает, пока мы разберемся, есть ли с нами Николай еще. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос по первой части касательно Навального. Для тебя в студии, и хотелось бы услышать мнение Коломейского, если он появится на связи.
Ага.
Вот. Если исходить из того мнения, если считать, что Навальный, да, о чем сейчас очень много ходит слухов, так сказать, в сетях и в обывательских разговорах, что это совместный проект Кремля, Вашингтона, вот, ФСБ и ФРУ, что это лжеоппозиционизм, легитиматор лжевыборов, лжепротестного движения, имитатор борьбы с коррупцией, как говорится, провокатор, необходимый преступному режиму исключительно как единственный и ручной лидер оппозиции, чтобы не появились новые Инстовы, там, Бачковы, Рохины, Люхины и так далее. Вот в свете этого считают ли гости, особенно коломейцев, что власть Навального искусственно раскручивает на волне лживой, мнимой борьбы с коррупцией, так как в свое время это было сделано с Ельциным, которого раскручивали на волне там, борьбы с привилегиями, противостояния там, Горбачеву. Спасибо большое.
Спасибо большое. Но мы, вы знаете, специально попробуем еще набрать Николая Коломейцева. Вот у нас сейчас как-то с ним оборвалась связь. Попробуем еще раз. Но у нас на связи Андрей Свинцов, фракция ЛДПР. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Знаете, извините, что мы с конца вот начнем. Может быть, вы ответите на вопрос про Навального. Мы обсуждали в самом начале, почему не стали депутаты, хотя имели такую возможность, все-таки спрашивать Дмитрия Анатольевича про этот фильм, в котором горы документов были вывалены, который произвел сильнейшее впечатление на эту на аудиторию. И, конечно, звучало однажды от Дмитрия Анатольевича слово «компот», но оно же какое-то все-таки неубедительное, несерьезное. И почему депутаты более вот, глубже не спросили его по этой теме, что же он думает?
Ну, вы знаете, я сам фильм этот смотрел, я там, как вы сказали, горы документов, там, к сожалению, не видел. Там какие-то скриншоты с интернет-страниц и фотографии с там еще каких-то соцсетей, поэтому документами сложно назвать. Премьер-министр, в принципе, высказал свою позицию. Насколько мне помнится, кто-то из депутатов-коммунистов обратился к генеральному прокурору, и, в принципе, это их работа, пускай они, я имею в виду следственных органов прокуратуры, следственного комитета, пускай они разбираются, действительно, если найдут факты коррупции, значит, возбуждают уголовные дела. Поэтому 10 раз задавать один и тот же вопрос, ну, смысла нет, потому что на вопросы Дмитрий Анатольевич ответил. Поэтому мы задавали вопросы, которые реально беспокоят наших граждан, которые ему пишут обращение и просят принять или иные законодательные инициативы. Вот это мы задавали эти вопросы, потому что для нас и для наших избирателей именно это важно. А проживал он в каком-то доме или катался там на какой-то лодке, ну, это, как говорится, на его совести. Если даже где-то он там в каком-то доме проживал, пребывал потом в гостях, ну, я не вижу в этом сильно криминального какого-то следа.
Понятно. Андрей, ну я еще, мы вернемся к тем вопросам, которые вы задавали. Просто мы сегодня спрашивали, ведь фактически, он же фактически запретил задавать эти вопросы. Он жестко сказал фракции ЛДПР, не суйтесь в это дело. Это было просто вот таким открытым текстом сказано. И депутат Рашкин, о котором вы говорили, сегодня было сказано об этом открытым текстом. Я прошу... Что-что?
Нам он ничего такого не говорил.
Нет, он сказал коммунистам. Андрей, он коммунистам сказал, что я прошу коммунистов...
Ну, это он коммунистам?
Да, да, не муссировать эту тему. А депутат Рашкин, о котором вы говорите, что он подал в прокуратуру, он этого не сделал, он собирался, он широко это продекларировал, но в конце концов ему отсоветовали товарищи по фракции КПРФ подавать заявление в прокуратуру, а также ему отсоветовали выступать по этому поводу сегодня на этом заседании. И мы вот сейчас...
этого неизвестно, я, честно говоря, не слежу за действием депутата Рашкина.
Но вы, ну как вам неизвестно? Вот вы, нет, подождите, я вообще вас ни в чем не упрекаю. Вы просто только что нам рассказали, что коммунисты обращались в Генпрокуратуру. Я уточняю, что нет, они не обращались. Во-вторых, я еще раз уточняю ту цитату. Ну, давайте попросим еще раз наших продюсеров, это какие-то секунды, дать послушать выступление Дмитрия, вот эту реплику Дмитрия Анатольевича, перед тем, как обратиться к нашим прохожим, что они про это думают. Давайте еще раз послушаем для вас специально Андрей.
Не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться.
Вот это фактически запрет на вопросы по этой теме. И мы спрашивали сегодня прохожих, что они думают по этому поводу.
Почему Медведев запретил депутатам обсуждать фильм Навального?
Потому что сейчас в стране другие, более важные вопросы. Как сделать, чтобы мы все были единая страна, чтобы было больше добра, чтобы было больше любви, чтобы мы занимались творчеством, а не тратили энергию вот на разборку подобных акций. Вот я за это. Я поддерживаю наше правительство, Медведева, и Путина, и всю команду. И всех к этому призываю.
Я думаю, что он не прав в этом отношении, потому что прерывается связь с диалога с народом. И поэтому народ будет недоволен этому. И, конечно, бастовать будет. Только из-за этого. Надо было ему, конечно, сказать. Пускай разберутся, а потом уже и решать, что делать.
А что обсуждать, как бы, вот именно? Я просто думаю, что обсуждать? То есть я тоже, допустим, мог сказать, что, допустим, вот этот парень плохой, давайте обсудим его. А, ну, если он плохой, то почему он плохой там? Или что он плохого сделал? Я просто не знаю, правда или неправда, поэтому что обсуждать? Для этого есть как бы есть закон, есть органы там, есть прокуратура, полиция. Они занимаются этими вещами.
Ну как, потому что невыгодно ему этого, потому что он, нет у него комментариев достойных дискуссий об этом фильме, нет у него ответа. Он, соответственно, предлагает вообще ничего тогда не обсуждать, не говорить, будто бы и фильма не было.
Ну, я думаю, что просто, так сказать, совершенно естественно, что когда человеку это неудобно во всех смыслах слова, он запрещает.
Ну, такую глупостью, мне кажется, обсуждать-то нечего. Только и всего. Не знаю, я политикой мало интересуюсь, но такого ужаса давно не видела.
Я полагаю, что Навальный – это проект Кремля, и вся эта кампания, она направлена на политический пиар его президентской кампании. Поэтому Медведев намеренно ведет себя как бы неприлично и даже, можно сказать, неадекватно по отношению ко всем действиям Навального, чтобы оказаться к нему в оппозиции и как бы категорически проиграть.
Наверное, потому что ему в принципе неприятна эта тема, наверное, она у него больная, все, что связано с Навальным. Что у Медведева, что у Владимира Владимировича, ему в принципе, скорее всего, невыгодно, не нужно и, возможно, даже немножко стрёмно, если мне будет позволено так сказать. Потому что стало понятно, что как бы если его поливать говном, то как бы это больших результатов не приносит. А раз поливать говном больших результатов не приносит, значит, надо просто о нем не говорить. Ну вот, скорее всего, вот такая позиция.
Вот это было мнение наших прохожих. И второй раз за этот эфир мы уже слышим слова о кремлевском проекте, которым считают наши слушатели, многие прохожие Навального. Мы, если останется время еще, обязательно я об этом спрошу наших гостей. Но, Андрей, сейчас вопрос к вам, как представителю фракции ЛДПР. Вот прозвучал уже, ну, некоторый упрек, может быть, из уст Семена Новопроцкого. Я тоже это заметила, и все заметили. Какую-то комплиментарность, которая как раз звучала в выступлении вашего лидера Владимира Жириновского. Он заканчивал тем, что какие милые у нас члены правительства, улыбайтесь. Они стали улыбаться и говорить, а у нас хорошие депутаты. Вот этот обмен любезностями, который произошел в конце выступления Владимира Вольфовича, вас вот он не покоробил? Вы считаете, что это так органично вписывается в логику общения с правительством депутатскую?
Вы знаете, Владимир Вольфович, депутат от ЛДПР, регулярно критикует правительство по делам. Да, то есть, если есть какие-то провальные проекты, провальные министры, то действительно мы выступаем с жесткой критикой, предлагаем решение тех или иных вопросов по схеме ЛДПР. Но действительно, Владимир Вольфович, и все заметили в зале, что само выступление Медведева и, собственно, весь этот отчет длился более чем 3 часа. И реально уже, вот я сам сидел в зале, нам уже реально было тяжеловато 3 часа слушать унылые, честно говоря, монотонные цифры и так далее. И Владимир Вольфович этим и отличается, что он умеет иногда сказать какие-то теплые слова просто в адрес нас же, друг друга, коллег, депутатов, министров. И действительно, если внимательно посмотреть и послушать, что сказал Жириновский, он сказал, что прекратите просто клеветать, поливать грязью наше с вами правительство, потому что мы, Россия, самая великая держава, у нас самое лучшее правительство, лучший президент, лучшая Государственная Дума. Это не означает, что у министров или у депутатов нет ошибок, и все депутаты идеальны. Но в целом правительство, страна, президент, Государственная Дума и наш народ – это самые лучшие в мире люди, и ими надо гордиться, и надо уважать, надо любить и делать Родину более сильной, более мощной, а наш народ более счастливым. Вот, собственно, тезис основной, потому что если все 450, точнее, там 449 там у нас Нарышкин, значит, ушел на другую работу, и у нас одно место вакантно. 449 депутатов будут говорить только о проблемах, ни у кого не будет хорошего настроения, работоспособность у всех упадет, все будут грустные, мрачные, и законы будут, соответственно, такие же, которые не будут развивать нашу экономику. А мы в ЛДПР считаем, что необходимо, и он, собственно, об этом сказал, это был ключевой вот тезис, что 9 из 10 выпусков новостей это какая-то там гнусная и унылая, или вообще такая информация там, то про боевые действия, то про убийства. То есть все один негатив.
Поэтому
он в этом смысле единственный, кто хотя бы, так сказать, немного напомнил нам всем, что у нас величайшая страна, огромные достижения, и надо больше говорить о хорошем.
Да.
Это не означает, что мы не критикуем правительство или какие-то там отдельные законы, отдельные предложения. Конечно же, критикуем. Но просто на фоне, когда критиковали все, но Аня Ольч решил, что все-таки нашим гражданам будет приятно, если они, так сказать, им напомнят о том, что правительство работает, работает хорошо, действительно, и даже иностранные специалисты соглашаются, что и монетарная наша политика привела к тому, что все-таки не такой ущерб эти международные санкции нанесли. То есть, в принципе, в целом работа правительства неплохая. Конечно, я говорю, есть отдельные недоработки, и мы будем, так сказать, добиваться, чтобы были и новые министры, и, может быть, даже кто-то из ЛДПР возглавил то или иное министерство. Поэтому, конечно, есть и успехи, есть и какие-то провалы, но еще раз подчеркну, на фоне всех вот этой критики Зюганова, Миронова, да, и всех остальных там ныл и бубнил что-то там непонятное. Жириновский, как всегда, ярко, красиво,
да,
сказал, и все обратили на это внимание.
Андрей, я еще хочу добавить, вот я добавлю еще к вашему выступлению, что он поднял такую животрепещущую для страны проблему, как развод олигарха Потанина с его женой. Он очень остро говорил вещи о том, что почему эта женщина, они делят 4 миллиарда, почему эта женщина должна получить половину, 2 миллиарда, 200 тысяч, и пошла вон, сказал Владимир Вольфович, потому что она болталась по салонам красоты и по магазинам, а ее муж в поте лица зарабатывал 4...
Кровью
зарабатывал 4 миллиарда, и поэтому правительство должно подумать о том, чтобы вот так автоматически имущество не делить между супругами, на что деликатно ему Дмитрий Анатольевич ответил, что все-таки есть такое понятие в законодательстве в российском, как брачный контракт, и поэтому такие вещи все-таки можно регулировать. Это я просто уточняю, что не все он говорил сладкие вещи правительству, а вот острые проблемы тоже поднимал. Согласны?
В законодательстве действительно есть нормы, которые, скажем так, позволяют, да, то есть заключать брачный контракт. А мы считаем, что брачный контракт должен быть обязательным, чтобы как раз не было судов, чтобы не было вот этих склок, чтобы каждый человек, вступая в брак, понимал, что ему принадлежит до брака, что ему будет принадлежать во время брака, что ему будет принадлежать во время, после, так сказать, случая, если такое произойдет, после развода. Поэтому вот, вот об этом говорит Жириновский, что мы должны, так сказать, предотвращать вот такие конфликты, вот и суды, и когда все СМИ, значит, все это белье выворачивают, кто там у кого, какой дом там и так далее, там какая собака, кто кого будет делить, телевизор и так далее.
Да.
Все должно быть.
На что Дмитрий Анатольевич ответил, что вот эта вот норма брачного контракта существует, и ее можно легко применять каждой паре и знать заранее, кто кому что принадлежит, и обходиться без судов. То есть все это можно уже делать. Олег, вы хотели добавить,
да,
по поводу,
знаете, мне кажется, когда мы говорим про правительство, вообще про власть, мы должны говорить не про отдельные неполадки, пробирные палатки, а мы должны говорить про ситуацию с широкими мазками. Что мы имеем с широкими мазками? За последние 6 лет из России вывезено 500 миллиардов долларов США, по официальным оценкам Центробанка. Я напомню, когда был кризис на Кипре, был дефицит бюджета, и местное правительство арестовало счета юрлиц, Медведев сказал, цитирую, там на Кипре грабят награбленное. Там зависли деньги российских компаний, государственных, в том числе их надо спасать. То есть позиция главы кабинета заключается в том, что надо спасать обязательно тех, кто вывозит деньги из страны, и продолжать эту практику. Далее. 1% населения, по оценкам Swissbank, владеет 71% национального богатства. Пенсия в России сегодня меньше, чем пенсия в Китайской Народной Республике. Минимальная заработная плата в 2015 году в России позволяла обеспечить 75-е место в мире. Сегодня Россия по минимальной заработной плате занимает 95-е место в мире. За год падение на 20 пунктов. Ситуация с медициной и образованием, где люди удвоили свои затраты на частные услуги в условиях, когда у них и так денег мало. Вот это и есть реальная работа российского кабинета министров, а вовсе не какие-то отдельные успехи на уровне статистической погрешности Росстат. И, конечно, если мы говорим по ситуации с большими мазками, я не могу согласиться вот с первым респондентом, который сказал, что вот все вместе, ничего подобного. Если 1% населения владеет 70% богатства и Россию использует только для того, чтобы вывозить деньги отсюда за рубеж, это означает, что не все вместе. А то, что одни потом и кровью зарабатывают, а другие по системе отнять и поделить отнимают у работающего населения и делят в пользу вот этого 1%. к жизни припеваючи.
Сейчас Андрей опять будет нас ругать, что мы наводим тоску и депрессию.
Правда не может быть депрессивной.
Да, Андрей, а вот еще вы ответьте, пожалуйста, на реплику Семена Новопрудского. Вот он сказал, что все-таки удивительно, где нашел Владимир Львович столько негативных новостей о России, в то время как о России вообще очень мало говорит современно.
В новостях негативные новости про Украину рассказывают. Вот. Ну, иногда про Сирию, если это не касается российских солдат. У нас вообще такое ощущение, что все информационное вещание эвакуировало страну в другие страны. Я уж не говорю, если говорить про величие России, величайшая страна в мире имеет уровень средней зарплаты на уровне Казахстана. В Казахстане, конечно, тоже диктатура, но там никто не говорит, что Казахстан величайшая страна мира.
Андрей, это мы к вам. Вот.
А я вот, собственно, вопрос не очень понял, потому что если человек кричал одновременно, я не очень понял.
Вопрос в том, не очень, может быть, корректно нам спрашивать вас о выступлении Владимира Вольфовича, но если вы, в принципе, готовы его комментировать, то вопрос состоял в том, что где он нашел депрессивные новости о России, если о России вообще в телевизоре почти ничего нет, а только про визиты Путина куда там, в Великий Новгород.
Так, я об этом и говорил, что, к сожалению, современное телевидение, которое действительно в основном государственное или полугосударственное, оно сейчас носит повестку совершенно разрушительную для любого нормального человека. Действительно, Сирия, война, Северная Корея, там, возможно, ядерный, так сказать, конфликт с Соединенными Штатами, Южной Кореей, Японией. То есть Украина, безусловно, проблемы до Донбасса. Какие еще там возникают, если новости, то это обязательно там авария, кого-то сбили, там теракты и так далее. Там, то есть вся повестка информационная, она вся негативная. То есть нельзя включить телевизор и увидеть там вот как в советское время там комбайны, коровы, там что-то веселое, там соревнования спортивные, музыкальные какие-то достижения там и так далее. То есть телевидение, оно, вот, по крайней мере, новостные программы, когда все-таки люди стараются быть, ну, что называется, информированы, там один негатив. Поэтому он и Владимир так резко и высказал, что
лучше брать позитивно, чем негативно, да.
Ну, вот здесь мы с вами согласимся. Потому что, как вот Андрей сказал, здесь мы можем согласиться, потому что мы поняли Владимира Львовича, что он говорил о негативе по отношению к России. А Андрей сейчас уточняет, что в общем негативный фон на телевидении, и смеяться не нужно, потому что я прекрасно помню, как несколько лет назад я на даче обнаружила для себя канал, назывался «Московия». И я его включаю, там комбайны идут по полю. И так мне стало хорошо. Думаю, как все-таки вот есть канал, где комбайны ходят туда-сюда. Хорошо, но на человека вот иногда нужно посмотреть на комбайн.
Это с одной стороны, да. С другой стороны, убеждать себя в том, что мы великая страна, имея такие объективные показатели экономические, меньше 2%, например, в доле мирового ВВП, можно самообманом, конечно, заниматься, но бесконечно нельзя. Потом эти же люди удивляются, как так великая страна вдруг неожиданно распалась, да?
Олега, послушаем, из Москвы звонит Олег. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Такой вопрос у меня, вот, может, гости уважаемых студий помогут разобраться. Вот Медведев заявлял о том, что люди, которые выходили, они были спровоцированными, осужденным гражданином, или как он назвал, я точно сейчас не могу процитировать. Я просто вот сейчас открыл и Уголовный кодекс. И вот я зачитаю, если позволите. Часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса. И вот я зачитываю. Получение взятки, да, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет. Вот далее я смотрю Уголовный кодекс, статья 128.1. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. То есть о фирме Навального неоднократно заявляется о том, что Медведев получал взятку, да, в размере 70 миллиардов, то есть это уже будет особо тяжкий размер. Вот, может, два коротких вопроса. Может, гости в студии объяснят, почему, если Медведев заявляет, что это осужденный гражданин и так далее и тому подобное, почему он не подает на него в суд по статье 128.1. И второй вопрос. Не делает ли он это потому, что в случае, понятное дело, что весь административный ресурс будет на стороне Медведева и так далее, но когда все это будет обжаловано в Европейском суде, то все подробности данного фильма всплывут на поверхности и станут достоянием мировой общественности. Вот если можно ответ.
Хорошо. Спасибо. Почему? Хороший вопрос. Почему Медведев, вы считаете, не подает в суд? Действительно, зачем закрыть эту тему? Подать в суд. Клевета. Да еще и клевета в обвинении в вот таких... в крупных преступлениях, во взяточничестве. Ну, там прямое, конечно, слово «взятка» нет в этом фильме. Там он аккуратнее сделан. Я думаю, что юристы его так смотрели. Но, тем не менее, он обвиняет Медведева в коррупции уж точно. Там впрямую. А вот почему в суд не подает?
Я так понимаю, Алишер Усманов подает. И если это так, то это позволит нам посмотреть достаточно интересное судебное разбирательство.
Алишер Усманов подает за факт, за информацию, упомянутую в фильме, что он подарил свою фонду.
Через месяц
не случайно. Да, не случайно. Через месяц он подает.
И одновременно с ним заговорил второй, значит, герой этой истории, значит, Елисеев. Да. То есть два человека заговорили. И тут можно говорить по поводу того, что да, тот вопрос, который был задан, остался без ответа. Является ли Навальный проектом Кремля, не является.
Да, вот
совместным проектом Кремля и США. На самом деле...
США не говорилось ничего.
Говорилось в первом вопросе, что это совместный проект. Что,
и США. То есть, значит, я уже подзабыла.
Но это говорилось с человеком как версия, которая озвучится.
Ну, да. Я в психологии ничего не понимаю.
Да, это вот именно, что все гадание, есть простые критерии, по которым это можно будет определить.
Да.
Первый критерий, допустит ли Навального до президентских выборов или не допустит.
Если допустит, то что?
Если допустит, то это, значит, то это означает, что по крайней мере он имеет какую-то поддержку в Кремле, или по крайней мере в Кремле опасаются, что недопуск его до выборов опаснее для системы. Вот. И опять же, да, участие ему легитимирует. Но я тоже считаю, что в нынешней ситуации нет смысла оппозиционерам участвовать полноценно. Можно пробовать, конечно, да, но понятно, что шансов честно и открыто играть по этим правилам нет никаких. К сожалению, это одна из больших проблем России. Но надо понимать, что в России любой способ борьбы с коррупцией, даже если будут какие-то конкретные уголовные дела, это все равно вещь важная, с одной стороны. С другой стороны, в России коррупция – это система управления. То есть в России коррупция – это не исключение из правил, а способ существования государства.
Вы назвали первый критерий. Если он пойдет на выборы, да, значит, для чего-то
это уже
он...
один из... Значит, второй признак, значит, который будет происходить...
Признак того, что он правит.
Да, у него, кстати говоря, да, сидит в тюрьме брат, не забывайте об этом.
Ну, мы не забываем.
Что бы там ни говорили, да, то есть есть некоторый заложник, что называется. Да. Второй признак будет, что, собственно, пройдет с его собственной судьбой. То есть будет ли какой-то реальный срок против него или не будет. Да? Это тоже важный критерий. То есть важно судить по вот таким...
Значит, ну вот срока не будет. Уже очевидно, что его не посадят нам всем.
Совершенно не очевидно, потому что...
Хорошо, если его не посадят, то что?
Он, например, готовит новую публичную акцию протеста. Первая публичная акция протеста, которая случилась 26 марта, совершенно очевидным образом, по крайней мере, насторожила российскую власть, потому что туда в этой акции приняло участие неожиданно много людей для того, как думали в Кремле. Готовит новую акцию. Он в своем новом ролике, где он разоблачает то, что говорил Усманов, призывает на новый марш против коррупции. Вот в день, значит, России, 12 июня. Очень важно посмотреть, что там будет происходить. Тоже один из моментов, когда можно будет понять, до какой степени, значит. Вот. Опять же, у нас вообще очень любят, кстати говоря, с подачи власти...
Понять, до какой степени что? Вы с ним договариваетесь.
Понять,
что мы же критерии записываем для себя.
Да. И у нас очень любят вообще говорить о том, что все это проект. Вот,
подожди, а как это понять? 12 июня проект или нет? Если придут много, то как?
Ну,
вот,
разрешат, что? Не разрешат.
Если разрешат, значит, проект.
С одной стороны, да. Ну, по крайней мере, есть сомнения, да. Как будут винтить, да, потому что винтили 26 марта,
жестко.
Винтили так, как не винтили даже во время болотных протестов по удельному весу людей, которые участвовали, да. Вот. При этом посмотрим, что будет с уголовными делами, которые сейчас тоже там раскручиваются, да. То есть обсуждать это можно, но это не принципиально.
Да.
Принципиально, конечно, какой курс проводит власть, как будут проведены президентские выборы, кто в них будет участвовать и что будет дальше. Потому что в России вообще, вот когда действительно во время отчета правительства обсуждают развод миллионера или миллиардера, это показатель того, до какой степени депутаты и правительство вообще уважают избирателей.
Хорошо. Олег, у вас остается время для того, чтобы вы ответили нам на вопрос, зачем Медведев приходил в Думу и что это, ну и что это было, зачем, собственно говоря.
Нет,
что это дает для
стране? Есть регламент, есть порядок, есть процедура. Она предполагает, что глава кабинета раз в год приходит, да, и рассказывает о достижениях, которые были совершены.
Так, вот
на самом деле, мне кажется, мы должны понимать, что идут серьезные, системные, глубинные подвижки. Они идут в обществе, они идут в социальной структуре.
Да?
И есть очевидная общественная усталость. Я уже назвал здесь некоторые цифры, но... ситуацию резко обострило крушение стоимости нефти, которая очевидно подорвала российский бюджет. Сегодня Медведев рассказывал, что каким странным образом они еще собираются до конца текущего года не растратить полностью резервные фонды. Но даже если это произойдет, ну, к примеру, за счет того, что нефть стоит не $40, как заложено в бюджете, а 55, а каждый доллар это 2 миллиарда, каждый баррель это 2 миллиарда долларов дополнительный бюджет, даже если это произойдет, все равно это просто оттяжка, не более того. Дефицит бюджета 3 триллиона в год. Сам бюджет выглядит крайне криво. Региональные власти вынуждены резко сворачивать все социальные расходы. Уровень обеднения населения, очевидно, является крайне тревожным. А самое главное, накопилась общественная усталость. Угу. Как эта общественная усталость себя реализует, мы увидим, как она себя проявит. Но то, что существующее положение дел не будет таковым буквально уже в следующем цикле, год так, 20-22, это совершенно очевидно.
Хорошо, доживем до 22 года, проверим. До свидания, это была программа «Лицом к событию».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. მოისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება.